Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Макарии, митрополите Московском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси. Русская земля со времени своего крещения произрастила множество духовных плодов, святых подвижников, угодивших Богу своими подвигами и благочестивой жизнью. Русская церковь, прославляя страстотерпцев, благоверных государей, дивных святителей, великих чудотворцев, преподобных и равноангельных постников, святых жен, всех угодников Божиих, просиявших добродетелями, неусыпными трудами и молитвами. При своей жизни они явились солью земли русской, подвигами которых она осенялась и укреплялась. После своей блаженной кончины они, предстоя престолу Божию, молитвенно ходатайствуют о своем Отечестве. Это светильники земли русской, возжегшиеся на церковном небосводе. Святые суть те, кто подвигом своей действенной веры и деятельной любви осуществил в себе богоподобие и тем явили всем Божий образ, чем и привлекли к себе изобильную благодать Божию. Взиранием на них еще при жизни, а после их блаженной кончины, перед их иконами и святыми мощами, возгревалась и укреплялась православная вера наших соотечественников. В чтении их житий совершалось их духовное воспитание и возрастание русского народа. Открывая нам глубины человеческого сердца, жития святых также ясно открывают перед нами и полноту божественной благодати, которая приходит на помощь заблудшему, отыскивает потерянного. В год празднования тысячелетия крещения Руси на Поместном соборе Русской Православной Церкви был прославлен целый сонм святых угодников Божиих, деятельность которых охватывает около 6 веков церковной истории, и среди них глава Русской Церкви XVI века, святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси. Всероссийский митрополит Макарий родился около 1482 года в Москве в семье благочестивых родителей. Известно, что отца его звали Леонтий, и что мать его приняла впоследствии монашеский постриг с именем Ефросиния. При крещении он был наречен во имя Михаила, архистратига небесных сил. Его дальним родственником, братом прадеда, был преподобный Иосиф Волоцкий. Из поминального синодика Успенского собора узнаем, что в роду святителя Макария было и еще немало лиц монашеского и духовного звания, инокиня Наталья, инок Акакий, инок Иосаф, игумен Вассиан, архимандрит Кассиан, священный иерей Игнатий, инок Селиван, инок Макарий. Отец Михаила, очевидно, вскоре после рождения сына скончался. Мать же, возложив упование в воспитании своего сына на промысл Божий, постриглась в одном из монастырей. Тогда и будущий святитель решает оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Для этого он поступает послушником в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Обитель эта была известна строгой аскетической жизнью своих иноков. Здесь первоначально подвязались великие угодники русской церкви, преподобные Иосиф Волоцкий и Лев Киеволоколамский, Даниил Переяславский и Давид Серпуховский. При постриге будущий святитель был назван в честь знаменитого православного аскета-пустынника, преподобного Макария Египетского. В обители он неленостно проходил школу монашеских подвигов, бдения, смирения, молитвы и послушания, вникал в книжную премудрость, постигал писание святых икон. Соборный храм Боровской обители был расписан знаменитым иконописцем Дионисием. Были в нем и иконы преподобного Андрея Рублева. У великих мастеров древности учился художественному мастерству инок Макарий, будущий митрополит. Сохранилось свидетельство о трудах и подвигах инока Макария в те годы. Много лет прибыв и достойно ходив, житие жестокое искусив. Промыслу Божию было угодно воздвигнуться и сосуд смирения, и послушание на более высокую степень церковного послушания 15 февраля 1523 года в заговении на Великий пост инок Макарий был поставлен митрополитом Даниилом в архимандрита Лужецкого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, основанного преподобным Ферапонтом Можайским. Будучи настоятелем обители, он заводит монастырский синодик, устанавливая поминовение всей прежде почившей братии, устраивает в монастырском соборе предел в честь своего небесного покровителя, преподобного Макария Египетского. Но пребывание архимандрита Макария в Можайске оказалось недолгим. Через 3 года он был призван к архипастырскому служению. 4 марта 1526 года архимандрит Макарий посвящается в архиепископа Великого Новгорода и Пскова на самую древнюю кафедру Московской митрополии. Хиротония святителя была в день памяти преподобного Герасима и жены Иордани в Успенском соборе Московского Кремля, а 29 июля того же года, день памяти святого мученика Каленика, он прибывает на кафедру, которая вдовствовала без епископа, по словам летописца, 17 лет и 7 недель. Летописец говорит: «Сед же святый на архиепископском столе, и бысть людям радость велия не токмо в Великом Новгороде, но и во Пскове и повсюду. И бысть хлеб дешев, и монастырем легче податях, и людям заступление велия, и сиротам кормитель бысть». На новом высоком поприще владыка Макарий заботится о миссионерском просвещении северных народов огромной новгородской земли. Он неоднократно посылает туда священников для проповеди Евангелия, повелевая разорять языческие требища, искоренять языческие обряды и все кропить святой водой. Святительская грамота с этими, по выражению архиепископа Филарета Гумилевского, есть поистине памятник апостольских трудов Макария для распространения света Христова между оставшимися язычниками. Благословение на миссионерские труды на самом севере Новгородской области, а также антиминс, священные сосуды и книги получил от святителя преподобный Трифон Печенгский. В 1528 году, на 2-й год своего архиерейского служения, святитель Макарий, исполняя постановление Московского собора 1503 года, предпринимает решение о введении общежительного устава во всех новгородских монастырях. Собрав настоятелей, он, начаях учите, як от живоначальной троицы, от вышней премудрости научением, еже им устроять и общее житие. С этого времени игумены восприняв добрый совет боголюбивого архиепископа, стали вводить в своих монастырях общежительный устав. Начали ставить каменные или деревянные церкви и вводить общие трапезы. По замечанию летописца, в обителях сразу возросло число иноков. Большую заботу проявил святитель о создании и украшении храмов в своей епархии и прежде всего в Великом Новгороде. Он благоустраивает кафедральный Софийский собор, над входом в когорт по его благословению были написаны образы Пресвятой Троицы и Святой Софии Премудрости Божией на поклонение всем православным христианам. Владычные мастера устанавливают собор амвон, изготавливают новые царские врата с богато украшенной завесой. Всего пресвятители Макарии только в Новгороде строятся, перестраиваются и вновь украшаются после пожаров около 40 храмов, для которых пишутся книги, изготавливается церковная утварь и сосуды во владычной мастерской. Получив еще по Фнутиево-Боровском монастыре навык иконописания, святитель, как о том сообщается в летописи, под 1529 годом поновляет великую святыню новгородской земли, икону Богоматери Знамения, которая сильно обветшала к тому времени. После окончания работы он сам с крестным ходом проводил икону в Спасский храм на торговой стороне, где она постоянно находилась для поклонения. Являясь пастырем чад церковных, святитель Макарий много сил и забот отдавал служению ближним, равно относясь к богатым и бедным, малым и великим. Он сам хоронит сгоревших в тюрьме во время пожара, собирает по епархии деньги для выкупа соотечественников из татарского плена, посылает великому князю Василию Третьему часть свечи, чудесным образом возгоревшейся у мощей преподобного Варлаама Хутонского. Во время приключившихся в Великом Новгороде народных бедствий, мора и засухи, деятельный архипастырь созывает клир, произносит проповеди, совершает молебны с особым чином омовения святых мощей, а затем велит кропить все в окрестностях этой водой. Вскоре мор и эпидемия прекращаются. Своей многотрудной деятельностью архиепископ Макарий снискал великую любовь у посомых чад. В 1542 году по повелению святителя Макария на владычном дворе строится храм святителя Николая, которого архиепископ особо чтил как покровителя путешествующих. Он сам неоднократно совершал длительные поездки как по всей епархии, так и за ее пределы. Например, в 1539 году ездил в Москву, где возглавлял избрание и поставление нового всероссийского митрополита святителя Иоасафа, избранного из настоятелей Троицы Сергиева монастыря. По благословению святителя в Новгороде пишутся жития и службы русским святым, и романах Илья из домовой владычной церкви составил житие мученика Георгия Болгарского, а также написал канон и службу Михаилу Клопскому. Его житие было написано Василием Михайловичем Тучковым в 1537 году, прибывшим в Новгород из Москвы по государеву делу. В то время престол тогда украшающий премудрости Божия воистину блаженствовать и за именитому архиепископу Макарию, и же многие его ради добродетели во всей России слава о нем прохождаши. Владыка Макарий обратился к нему со словами: «Тайну цареву чада храни, а дела Божии ясно напиши, и распространи житие и чудеса преподобного и блаженного Михаила, нарицаемого Салласа, жившего блаженную жизнь у живоначальной Троицы на Клопке». Созданные жития явились назидательным чтением для благочестивых новгородцев. В период архипастырства святителя по его благословению в Великом Новгороде составляется новый летописный свод. Племянник преподобного Иосифа Волоцкого, инок Досифей Топорков, работает над исправлением текста Синайского Патриарха, который затем был включен святителем в Великие Чети Именеи. Позднее инок Досифей написал Волоколамский Патриарх и составил хронограф. Софийский священник Агафон составляет в 1540 году новую пасхалию на всю 8000 лет. И множество иных плодов добрых принесла многотрудная деятельность подвижника-архипастыря. В 1542 году в русской церкви встал вопрос об избрании на московскую кафедру нового митрополита. Промыслом Божиим выбор пал на новгородского владыку. По благодати Святаго Духа, избранием святительским и изволением великого князя Ивана Васильевича всея Руси, наречен на митрополию Макарий, архиепископом Великого Новограда и Пскова, марта 16-го, в четверток, четвертой недели Святаго Поста, взведен на двор митрополич, а поставлен на высокий престол первосвятительства Великой России на митрополию того же месяца, марта 19-го, в неделю четвертую Святаго Поста. Читаем мы это в Никоновской летописи. Ко времени избрания святителя Макария на престол московских чудотворцев Петра, Алексия и Ионы ему было около 60 лет. В XVI веке Россия была единственной православной страной, над которой не тяготела иноземная ига. И вот в 1547 году в Москве о плоти православия впервые в истории состоялось царское венчание московского государя, которое совершил святитель Макарий. Событие это имело особое значение, так как оно было совершено в Москве, а не в Константинополе, и совершилось митрополитом, а не патриархом. Теперь православные всего мира с надеждой и упованием взирали на единственного в мире православного царя. Незадолго перед Казанским походом царь, озабоченный возникшим в новооснованном городе Свияжске бедствием, обращается к митрополиту с вопросом, как помочь случившейся беде. На что святой старец дерзновенно отвечает: «Да принесутся мощи всех святых в церковь соборную, да совершится над ними служба и светится в них вода. Да пошлется тобою, государем, нашим смирением, кто от священник на Свиягу причисти честнаго я Рождества, и всем церквам, да и так уже молебные службы совершатся, и светят воды, совокупят воедино, да светят город крестным обхождением и водами святыми, и всех людей оградят крестом и водою кропят, да негли Христос за молитвы святых его утолит праведный свой гнев, да и к живущим в граде послать и поучение, чем, якоже человеце согрешиша, да понемало предстанут от злоб своих». После молебна митрополит Макарий написал учительное послание во Свияжский град. В нем он побуждает жителей ревностно исполнять христианские традиции, памятуя страх Божий и избегая греховных поступков. Освященная на молебне вода вместе с посланием была послана в 1552 году в Свияжск, где болезнь и нестроение в гарнизоне молитвенным предстательством святителя Макария вскоре стали прекращаться. В 1552 году митрополит Макарий благословил царя идти на Казань, предсказал ему грядущую победу и одоление. Позднее, в память об этом событии, был построен в Москве собор Покрова на Рву, известный ныне как храм святого Василия Блаженного. В нем был устроен предел в честь входа Господня в Иерусалим. Глава русской церкви сам осветил этот дивный собор, жемчужину русской архитектуры. Сюда, на Красную площадь, в воспоминании евангельского события, святитель совершал торжественное шествие на осляте в праздник вербного воскресения. После Казанской победы в русской церкви была создана первая обширная епархия, в которой началась миссионерская деятельность с поставлением туда первого казанского святителя, архиепископа Гурия. В 1547 и 549 годах святитель созывает в Москве соборы, которые по праву остались в истории русской церкви с именем Макарьевских. На них решался вопрос прославления русских святых. До этого прославление святых осуществлялось на Руси по благословению и властью местного архиерея, поэтому подвижники почитались лишь в землях своих трудов и подвигов. Митрополит Макарий же, которого современники называли мученика-любцем, созывая соборы, подъял на себя великий труд установления общецерковного прославления и почитания святых угодников Божиих. Макарьевские соборы 1547 года явили целую эпоху в истории русской церкви, эпоху новых чудотворцев. Так называли тогда всех новоканонизированных русских святых. Эти соборы вызвали большой духовный подъем в русском обществе. На Макарьевских соборах были канонизированы первый автокефальный митрополит Иона, новгородские иерархи Иоанн, Иона, Ефимий, Никита, Нифонт, благоверные князья Александр Невский, Всеволод Псковский, Михаил Тверской, столпы монашества, преподобные Пафнутий Боровский, Макарий Корязинский, Александр Свирский, Никон Радонежский, Савва Сторожевский и другие. Хронология этих имен охватывает чуть ли не весь период христианства на Руси к тому времени. Их литургическое прославление показывает многообразие их спасительных подвигов. К их молитвенному предстательству с усердием обращались русские люди. Прославление подвижников требовало написания им новых служб с литургическими указаниями типиконного характера о порядке их совершения, а также создание вновь или редактирование ранее написанных их житий. Всем этим занимается первосвятитель Макарий, славы ради Божией и его святых угодников, которых Господь Бог прославил многими чудесы и различными знамениями.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Историк Голубинский пишет, что в 20-летнее правление митрополита Макария было написано житий святых почти на 1/3 больше, чем во все предшествующее время от нашествия монголов, а если считать новые редакции прежних житий, то почти в 2 раза больше. В начале 1551 года в царских палатах Москвы начал работу 100-главый собор, созванный митрополитом Макарием. На нем рассматривались самые различные вопросы, касающиеся внешности христианина, его поведения и благочестия, церковного благочиния и дисциплины, иконописи и духовного просвещения. После собора в различные пределы русской митрополии были посланы наказные грамоты, которые затем были положены в основу соборных постановлений при их составлении и редактировании. Собор получил в истории именование 100-главого, то есть его материалы изложены в 100 главах. Известно, что святитель Макарий прилагал большие усилия в деле искоренения различных лжеучений. На соборе 1553 года была осуждена ересь Матфея Башкина и Феодосия Косова, учивших, что Христос не является Богом, они не почитали икон и отвергали церковные таинства. Святитель Макарий внес огромный вклад в развитие древнерусской письменности. Еще в Новгороде он продолжил труды архиепископа Геннадия. И если архиепископ Геннадий собрал воедино библейские книги, то владыка Макарий поставил целью собрать вообще всю чтомую на Руси духовную литературу. Начал он свой труд по систематизации русской церковной литературы в 1529 году. Это начинание получило в истории именование «Великие Макарьевские чети Минеи». Их первая редакция была вложена в Новгородский Софийский собор в 1541 году, вторая — в 50-х годах дана вкладом в Кремлевский Успенский собор, а третью позднее получил первый русский царь. В Минеях собраны и отредактированы разные списки житий множества святых, гомилетическое, богословское и патриотическое наследие русской церкви. Митрополит Макарий руководит работой не только редакторов-переписчиков, но и авторов духовных сочинений. Так он повелевает протопопу из Кремлевского храма Спаса на Бору Ермолаю написать книгу о Пресвятой Троице и житие епископа Василия Рязанского. По инициативе святителя был создан первый систематический труд по русской истории, книга «Степенная царского родословия», непосредственно над составлением которой трудился царский духовник протопоп Благовещенского собора Андрей в монашестве Афанасий, будущий митрополит, преемник и продолжатель трудов святителя Макария. Особо близок, очевидно, к митрополиту Макарию был плодовитый писатель Древней Руси Ирий Василий в иночестве Варлаам, прославлявший своими гимнографическими и агиографическими трудами псковских святых. Святитель Макарий стал покровителем печатного дела на Руси. При нем в русском государстве впервые начинается печатание книг клириком церкви святителя Николы Гостонского в Кремле диаконом Иваном Федоровым. В послесловии апостола 1564 года, вышедший уже после кончины святителя, и в двух изданиях Часослова 1565 года говорится, что они также напечатаны благословением Преосвященного Макария, митрополита всея Руси. Эти книги в то время не только читались в храмах, по ним еще и учились грамоте. Святитель Макарий, столько сил отдавший прославлению русских святых, по милости Божией удостоился в своей повседневной деятельности постоянного общения с благочестивыми мужами, которые позднее были канонизированы русской церковью. По его благословению была основана обитель преподобным Адрианом Пашихонским, которого митрополит сам рукоположил и дал ему грамоту на возведение церкви Успения Богоматери. Современником святителя Макария был удивительный святой, которого москвичи называли многоходцем, Василий Блаженный. Он неоднократно молился на службах в Успенском соборе, совершаемых митрополитом. Знаменательно его обличение царя, когда после божественной литургии в многолюдном храме блаженный увидел самодержца, помышлявшего во время службы о построении себе нового дворца, заметив, что за литургией никого не было, но токмо трое — первый митрополит, вторая благоверная царица и третий он, грешный Василий. Позднее святитель сам лично отпевал и погребал блаженного. Преосвященный Макарий митрополит со священным собором псалмы и песни надгробные певши над мощами святаго, погребоши его честно. Читаем житии святого Василия. 3 февраля 1555 года святитель Макарий поставляет на новую казанскую кафедру святителя Гурия. Другого же своего современника, преподобного Макария Римлянина Новгородского, еще раньше посвящает в игумены основанного им монастыря. Особо следует остановиться на взаимоотношениях митрополита с великим русским подвижником XVI века преподобным Александром Свирским. Преподобный Александр, которого сам Господь почтил троическим снисхождением, посещением, был знаком митрополиту, чтившему его труды и подвиги еще с новгородского периода. Перед своей кончиной преподобный Александр поручил святителю Макарию заботиться о своей братии и основанном монастыре. Через 12 лет после кончины преподобного митрополит повелевает свирскому игумену Иродиону написать его житие, а еще через 2 года, то есть всего 14 лет после кончины, на соборе 1547 года проходит канонизация святого. Преподобный Александр таким образом принадлежал одновременно и к числу тех, кого канонизировал святитель Макарий, и к числу тех, с кем он общался в своей жизни. В Покровском соборе на Красной площади, храм Василия Блаженного, в 1560 году святителем Макарием был освящен предел в честь преподобного Александра Свирского. С именами этих двух святых связано одно малоизвестное повествование игумена Иродиона. Он писал: «Воедино от нощей, стоящему мне смиренному Иродиону в келии своей, в обычном своем правиле, и во молитве моей воздремавшуюся, возлегов на одре моем припочинуть, и уснул. И абе явися внезапу в оконце, кели свет велий сияющий. Аже воспрянув, преклонився к оконцу, увидеть хотя, и увидев лучу некую велию сияющую по всему монастырю, и от церкви святые Богоматери, честнаго я покрова, видя грядущего преподобного отца Александра, по монастырю, круг церкви святые Троицы, и в руках несущий животворящий крест Господень, пред ним же идяху отроцы, в одежду белу оболчены, в руках несущий свещи горящие. И се слышах преподобного отца Александра гласом тихим глаголюща: «О Макарии, гряди во след меня, и покажу тебе место на вратех монастыря, на нем же хощу, да созиждется церковь Николая Миролекийских чудотворца». а же прилежно внима гласу тому. И все видих два мужа, взяло святолепно во след святаго идуще, и ведущий конь впряжен в сани, и в них сидящий Макарий, митрополита московского, и же прежде бысь архиепископ великого Новограда, знам же бяше тогда преподобному. В руках же своих держащий образ святаго Николая, чудотворца, и око ему десное затворено бяше. А же сия видих, страха же и радости исполнен быв, текох скоро из келии, едва достигох митрополита Макария, и поклонився ему, и вопросих его глаголя: «О святый владыка, поверь мне, как о тебе затворилось и десное око!» И слыша паки преподобного Александра, гласящих к себе митрополита, и же скоро грядущего след преподобного. Егда же преподобный прииди ко дверям церкви святые Троицы, и знамя честным крестом, абе отверзошися двери и внедосто оба в церковь, и паки затворилися, двери церкови, и к тому невидимо быша. Это благодатное явление двух светильников Духа, записанное агиографом, интересно для нас и тем, что оно свидетельствует о несчастье, случившемся с митрополитом, о затворенном его десном оке. Это несчастье с ним могло случиться во время Великого пожара в Москве в 1547 году. Покидая Успенский собор, в котором он чуть не задохнулся от дыма, святитель вынес из него образ Богородицы, написанный чудотворцем Петром. За ним шел соборный протопоп с книгой церковных правил. Все лица, сопровождавшие митрополита, погибли от ожогов и удушья. Святитель же чудом спасся, но при пожаре, как записал современник, опалесто ему очи от огня, так что, очевидно, правое око его совсем перестало видеть. После того пожара в Кремле ведутся большие восстановительные работы, восстанавливаются пострадавшие храмы, которые святитель освящает сам. По его указанию строятся также храмы в Костроме, Пскове, Тихвинском монастыре и других местах. В 1555 году на праздник апостолов Петра и Павла из Вятки в Москву приносятся чудотворные иконы святителя Николая Великорецкого. Промыслом Божиим поновлял эту великую святыню митрополит Макарий с благовещенским протопопом Андреем, бебо иконному писанию навычен. Святитель трудился со многим желанием и верою, постом и молитвой над поновлением святого образа великого чудотворца. Митрополит Макарий постоянно заботился не только о своей пастве, но и о каждом человеке, милостивно относясь к отдельным, даже заблудшим чадам церкви. Так однажды в Успенском соборе, после вечернего богослужения, некто вражьим научением умысли кражу сотворите, но невидимой силой был удержан и не смог этого сделать. Утром его обнаружили, и когда пришел митрополит Макарий, ему рассказали, как в церкви застали вора. Однако святитель повелел отпустить его, но земские судьи хотели по закону судить преступника. Тогда митрополит строго воспретил это делать и послал церковного сторожа проводить Татя в безопасное место. Придя на Кулишки, к церкви всех святых, тот стал ходить там с неистовым видом и вскоре умер. Некоторые роптали на митрополита за то, что вора отпустили безнаказанно, но святитель не досадовал на них, а тело умершего повелел предать погребению. Основой добродетельной жизни митрополита Макария был повседневный труд подвижничества, поста и молитвы. Один из неизвестных его современников писал: «Митрополиту же святейшему Макарию на Москве, неподвижно живущий и правящий Слово Божие истинное, отдельного воздержания, и лика ему едва ходите, кроток же и смирен, и милостив по всему, гордости же отнюдь ненавидиши, но иным отсекаши и запрещаши, злобою отрача обретавшися, умом всегда совершен бываше». О высоте его духовной жизни свидетельствуют и случаи прозорливости. Он предсказал взятие русскими войсками Казани в 1552 году и Полоцка в 1563 году. Известно, что митрополит провидел грядущее бедствие русской земли, которую принесла и опричнина, учрежденная царем вскоре после его блаженной кончины. Ни в кую ночную годину стоящий святителю на обычной молитве и глагола великим гласом: «Ох мне грешному, паче всех человек! Как у мне видите сие? Грядет нечестие и разделение земли! Господи, пощади, пощади! Утоли свой гнев! Аще не помилуешь ины за грехи наши, инобы ним по мне! Не дай, Господи, видите сего! И слезы испущаши вели!» И слышащий тогда его келейнику, некоему духовну, и удивися сему, и помышляши в себе, с кем глаголит. И не видя никого же, и удивися о сем, и глагола ему духовно о сем, грядет нечестие и кровоизлияние, и разделение земли. Это важное сообщение Пискаревского летописца сближает образ митрополита Макария со вселенскими патриархами Геннадием и Фомой, которые усердно молились, чтобы Господь отвратил грядущие для церкви бедствия, по крайней мере, во время их святительства. Однажды попросил грозный царь митрополита Макария прислать ему душеполезную книгу. Получив же чин погребения, он разгневался на святителя. «Прислал если ко мне погребалин, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся». И че ему Макарий: «Аз, богомолец твой, послал спроста по твоему приказу, что если велел прислати книгу душеполезную, и та всех полезней, аще кто я со вниманием почитает, и тот вовеки не согрешит». В середине сентября 1563 года на память мученика Никиты святитель совершал крестный ход, во время которого сильно простудился и заболел. Вечером он начал сказывать и старцам своим, что изнемогает зельне, тело его студено, со болезнью одержима суть. Он повелел сообщить о своей немощи вместо своего пострижения, пафнуть его Боровский монастырь, и попросить игумена прислать ему старца духовного. К святителю был прислан старец Елисей, который, несомненно, знаменовал собой заболевшему иерарху самого преподобного Пафнутия, имевшего обычай духовно утешать перед кончиной болящих, исповедуя их и подготавливая к отходу в иной мир. 4 ноября святитель в последний раз молился в Успенском соборе и во время молебна сам прикладывался к иконам и мощам великих чудотворцев Петра, Ионы и других преосвященных митрополитов, погребенных в соборе. При этом слезы сердечные из очей его текли, и много времени молитвенно воздыхал старец владыка пред образом Пречистой Богородицы Владимирской, так что все предстоящие дивились чудному его молению. Затем святитель у всех смиренно и спросил прощения. 3 декабря к митрополиту Макарию пришел царь просить благословения. Святитель поведал ему о намерении удалиться в место своего пострижения, пафнуть его Боровский монастырь, но царь уговорил его остаться на кафедре. Перед самой кончиной митрополит выразил желание царю об удалении в обитель, даже написал ему об этом в письме, но по воле царя вынужден был вновь от этого отказаться. Наступил праздник Рождества Христова, но жизнь святителя уже гасла. Он не мог больше сам читать Евангелие, что делал всю жизнь, и теперь Священное Писание читали по его просьбе близкие ему духовные лица. И вот 31 декабря 1563 года, когда колокол ударил к заутренне, Преосвященный же дивный святитель и пастырь русские митрополии всей России, предавши душу свою в руце живаго Бога, Его же возлюби из младых ногтей, и взем ерем Его последова невозвратным помыслом. Когда перед выносом тела из митрополитских покоев открыли его лицо, то оно было яко свет сияя за его чистое и непорочное, и духовное, и милостивое житие, и за прочие добродетели, не яко мертвецу, но яко спящий видите. Все дивились этому чудному видению, вознося славу Богу, прославившему своего угодника. Блаженны умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. В житии святителя Макария есть один смущающий многих момент, недостойный, впрочем, никакого смущения. Речь ведем о невольном сравнении, возникающем у знакомых житием святителя Филиппа, митрополита московского. Как не похожи, по-видимому, позиции этих двух московских митрополитов в отношении горького соблазна, внесенного в русскую жизнь грозным царем. Плачущий, ищущий уединение Макарий и дерзновенный обличитель Филипп. Кажется, что лишь путь последнего, путь истинной правды Христовой, и само молчание в такие горькие годы видится недопустимым для человека святого и безбоязненного. Но, во-первых, такое суждение не совсем верно, ибо и молиться за мир, кровь проливать, по слову преподобного Силуана Афонского. А как молился Макарий митрополит, так о том свидетельствовал блаженный Василий. А во-вторых, время служения двух сих великих митрополитов несколько различается. Святитель Макарий в глубокой старости встретил лишь начало опричнины, а святитель Филипп принял первенствующую кафедру московскую в самый пик террора, поразившего всю страну. Соответственно, и методы вразумления беззаконников столь различны в этих двух истинных пророках, данных среди лихолетия русской земли.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава 5. Мы вернулись к себе, заперев дверь поплотнее. — А, собственно говоря, почему мы их лишили удовольствия? — размышляла Аленушка. — Если им так интересно, пусть бы смотрели. — Верно, Аленушка, — поспешила я согласиться, — а то еще опять заревет. — Да скажу больше. Чтобы доставить им удовольствие, мы бы должны были придумать какой-нибудь трюк. Поставить Аверченку кверх ногами, взяться за руки и кружиться, а актрису с собачкой посадить на комод, и пусть говорит «ку-ку». Днем после первой яичницы, потом была и вторая перед отъездом, развлек нас старухин муж. Это был самый мрачный человек из всех встреченных мною на пути земном. Настоящему не доверял, в будущее не верил. «У вас здесь в Ка хорошо, спокойно». Он уныло долбил носом. — Хорошо. А что будет дальше? — Какие вкусные у вас яблоки. — Вкусные. А что будет дальше? — У вас много дочек. — Много. А что будет дальше? Никто из нас не знал, что будет дальше, и ответить не мог. Поэтому разговор с ним всегда состоял из коротких и глубоких по философской насыщенности вопросов и ответов, вроде диалогов Платона. «У вас очень хорошая жена», — сказала Аленушка. «Вообще вы все, кажется, очень добрые».
«Добрые? А что, Бу?»
Он вдруг безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел. После второй яичницы сложили вещи. Мужья дочкиных дочек поволокли наш багаж на вокзал. Мы трогательно попрощались со всеми и вышли на крыльцо, предоставив Гуськину самую деликатную часть прощания — расплату. Внушили ему, чтобы непременно убедил взять денег, а если не удастся убедить, пусть положит их на стол, а сам скорее бежит прочь. Последнюю шутку мы с Аленушкой придумали вместе. И еще добавили, что если святая старуха кинется за ним, то пусть он бежит, не оглядываясь, на вокзал, а мы в рассыпную за ним, ей не догнать, она все-таки старая. ждали и волновались. Через дверь слышны были их голоса Гуськина и старухи, то порознь, то оба вместе. — Ах, не сумеет он, — томилась Аленушка. — Такие вещи надо делать очень деликатно. И вдруг раздался дикий вопль. Вопил Гуськин. — Он с ума сошел! Вопил громкие, дикие слова. — Гелт! Гелт! И старуха вопила, и тоже гелт! Крик оборвался, выскочил Гуськин, но какой! Мокрый, красный, рот на боку, от волнения расшнуровались оба штиблета, и воротничок соскочил с петли. — Идем! — мрачно скомандовал он.
— Ну что, взяла?
— с робкой надеждой спросила Аленушка. Он весь затрясся.
— Взяла? Хотел бы я так заплатить, как она не взяла. — Что? Я уже давно понимал, что она сдерет, но чтобы так содрать, пусть никогда не зайдет солнце, если я что подобное слыхал.
Гуськин в гневе своем пускался в самые сложные риторические обороты. Не всегда и поймешь, в чем дело.
Так я и сказал просто. Вы, мадам, себе мадам, верно проснулись с левой ноги. Так подождем, когда вы себе проспитесь. Что? Я ей просто ответил.
Но вы все-таки заплатили, сколько нужно, беспокоились мы.
— Ну, новое дело. — Конечно, заплатил. Заплатил больше, чем нужно. — Разве я такой, который не платит? — Я такой, который платит.
Он говорил гордо и вдруг совершенно не кстати прибавил скороговоркой.
— Деньги, между прочим, конечно, ваши.
Глава шестая. Иска выехали в товарном вагоне. Сначала показалось даже забавным. Сели в кружок на чемоданы, словно вокруг костра, грызли шоколад, беседовали. Особенно интересным было влезать в вагон. Ни подножки, ни лесенки не было. А так как прицепили нас где-то в хвосте поезда, то на нашу долю на остановках платформы никогда не хватало. Поэтому ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а те, кто уже был в вагоне, втаскивали влезающего за руки. Но скоро все это надоело. Станции были пустые, грязные, с наскоро приколоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографией и словами, произведением какого-то развеселого анекдотиста. Этот новый для нас язык так же мало был пригоден для официального применения, как, например, русский народный. Разве не удивило бы вас, если бы где-нибудь в русском казенном учреждении вы увидели плакат «Не при, без доклада» или в вагоне «Не высовывай морду», «Не напирай башкой на стекло», «Здесь старые бары разводить воспрещается». Ну и веселые надписи надоели. Тащили нас медленно, остановки были частые и долгие. На вокзалах буфеты и уборные закрыты. Видно было, что волна народного гнева только что прокатилась, и просветленное население еще не вернулось к будничному, земному и человеческому. Всюду грязь и смрад. И тщетно взывало начальство к человикам и жинкам, указывая им на мудрое старое правило вокзального обихода. Освобожденные души были выше этого. Сколько времени мы тащились, не знаю. Помню, что раздобыли откуда-то лампу, но она чадила невыносимо. Даже Гуськин сказал, это прямо исчадие ада. И лампу погасили. Стало холодно, и я, завернувшись в свою котиковую шубку, на которой раньше лежала, слушала мечты о Верченке и Аленушке. О котиковой шубке я упомянула недаром. Котиковая шубка — это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надевали, уезжая из России даже летом, потому что оставлять ее было жалко, она представляла некоторую ценность и была теплая. А кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубу видела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным блестящим мехом, потом в Новороссийске, обтертую по краям с плешью на боку и локтях, в Константинополе,
с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами, и, наконец, в Париже от 20-го до 22-го года. В 20-м году протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового меха, чернее и маслянистее, заграничной подделки. В 24-м году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто, вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В 25-м году набежавшие на нас своры крашеных кошек съели кроткого, ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской беженской жизни, когда мы в теплушках, на пароходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийской, стоя с грудным ребенком под дождем, чтобы дать мне почувствовать, что она не кто-нибудь. Она говорила ребенку по-французски с милым русским институтским акцентом. «S'il vous plaît, ne pleure pas. Voici le tramway, le tramway». На ней была котиковая шубка. Удивительный зверь этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет. Артистка Вера Ильнарская тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на Грегори. Конечно, весь багаж испортился, кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик, как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп. Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней — знамя беженского женского пути. О тебе можно написать целую поэму, и я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти. Итак, трясемся мы в товарном вагоне. Я завернулась в шубку, слушаю мечты Аленушки и Аверченки. «Прежде всего теплую ванну, — говорит Аленушка, — только очень скоро, и потом сразу жареного гуся».
«Нет, сначала закуску, — возражает Аверченко.
Закуска ерунда, и потом она холодная. Нужно сразу сытное и горячее».
«Холодная? Нет, мы закажем горячую. Ели вы в Вене черный хлеб, поджаренный с мозгами?»
«Нет? Вот видите, оберетесь рассуждать. Чудная вещь и горячая». «Телячьи мозги?» — деловито любопытствует Аленушка.
«Не телячьи, а из костей.
Ничего-то вы не понимаете». А вот еще у кантана на стойке, где закуски с правой стороны, между грибками и омаром, всегда стоит горячий форшмак, чудесный. А потом у Альберта, с левой стороны около мортаделлы, итальянский салат. А у медведя как раз посередине в кастрюлечке такие штучки, вроде ушков с грибами, тоже горячие. — Хорошо, — торопится Аленушка, — не будем терять время. Значит, все это из всех ресторанов будет уже на столе, но все-таки одновременно и жареный гусь с капустой. Нет, с кашей. С кашей сытнее.
— А не с яблоками? Я же говорю, что с кашей сытнее.
Беретесь рассуждать, а сами ничего не понимаете. Так мы никогда ни до чего не договоримся.
— А где же все это будет? — спрашиваю я.
— Где? — Так, вообще. Рассеянно отвечает Аленушка и снова пускается в деловой разговор. — Еще можно из Кисловодска достать шашлык из ореховой балки.
— Вот это дельно, — соглашается Аверченко. — А в Харькове я ел очень вкусные томаты с чесноком.
можно их подать к этому шашлыку. А у нас в имении пекли пироги с налимом. Пусть и этот пирог подадут. Отлично, Аленушка. Зашевелилась в углу темная глыба. Гуськин подал голос.
— Извиняюсь, госпожа Тефи, — вкрадчиво спросил он. — Я любопытен знать, вы любите клюцки?
— Что? — Клюцки? Какие клюцки?
— Моя мамаша делает клюцки из рыбы. Так она вас угостит, когда вы будете у нас жить.
— Когда же я буду у вас жить, с тоской ужасных предчувствий, — спрашиваю я.
— Когда? — В Одессе,
— спокойно отвечает Гуськин. — Так ведь я буду в лондонской гостинице.
— Ну, конечно, кто спорит? — Никто даже не спорит. Вы себе живете в лондонской. Но пока что? Пока багаж, пока извозчик, пока все эти паскудники разберутся. Вы себе спокойно сидите у Гуськина, и мамаша угощает вас клюцками.
О, мое больное воображение! Сразу нарисовало мне комнатку, разделенную пополам ситцевой занавеской, комод, на комоде гуськинские штиблеты и отслуживший воротничок, а за перегородкой мамаша стряпает клюцки. — Тут что-то дело неладно, — шепчет мне Аверченко. — Надо будет вам в Киеве хорошенько разобраться во всех этих комбинациях. Ободренный моим молчанием, Гуськин развивает планы. — Мы еще можем в Гомеле устроить вечерок.
— Ей-богу, можем по дороге сделать. Гомель, Шавли. Ручаюсь, везде будет валовый сбор.
— Ну и Гуськин, вот это антрепренер, за таким не пропадешь. — А скажите, Гуськин, — спрашивает Аверченко, — вам, наверное, очень много приходилось возить гастролеров?
— Этак и порядочно. Хор возил, труппу возил. Вы спросите Гуськина, чего Гуськин не возил?
— Так вы, вероятно, миллион заработали на этих валовых сборах-то.
— Миллионы? Хе! Дайте мне разницу. Дайте мне разницу от 20 тысяч, так я уже буду доволен.
— Ничего не понимаю, — шепчу я Верченьке. — Какую ему нужна разница? — Это значит, что он так мало заработал, что если вычесть эту сумму из 20 тысяч, то он с удовольствием возьмет разницу. — Господи, какой сложный человек мой Гуськин! — Гуськин, почему вы так мало зарабатывали?
— Потому что я Гуськин, а не Русланский. Я смотрю, чтобы гастролеру было хорошо, чтобы ему был первый номер в первой гостинице, и чтобы прислуга его не колотила. А Русланский, так он думает, что импресарио должен сидеть в первом номере. Так я ему говорю: «Слушайте, Гульдшмукер, я такой же лорд, как и вы. Так почему я могу ночевать в коридорчике, а вы должны в первом номере, а ваш гастролер на улице под зонтиком?» «Русланский! Что такое Русланский?» Я так ему прямо сказал. Когда Гуськин кончает гастроль, так гастролер говорит: «Жалко, что я не родился на денечек раньше, я бы дольше с Гуськиным ездил». А когда Русланский кончает, так гастролер ему говорит: «Чтобы тебе, Гульдшмукер, ни дня ни покрышки». «Да, ни дня ни покрышки». И еще называет его паршивцем, но я этого перед вами не повторяю. «Что?»
Но тут беседа наша прервалась, потому что поезд остановился, дверь вагона с визгом двинулась в бок, и властный голос громко крикнул: «Хераус!» А другой голос, менее властный, проблеял:
«Уси слезайте!» «Новое дело!» — говорит Гуськин и исчезает в мутной мгле.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.